Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Шмини, из последующего духовного камня, который есть ха-Машиах. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу. На первый взгляд может показаться, что наша недельная глава, ну, если смотреть крупным планом, говорит о двух разных темах, которые между собой совершенно не связаны. Первая большая тема – это сошествие славы Всевышнего на Мишкан, который построили сыны Израиля в пустыне под руководством Моше. А вторая большая тема, которая начинается в нашей недельной главе, это тема чистых и нечистых животных и повеление Моше и Аарону сказать сынам Израиля о том, каких животных им можно есть из всего скота на земле. И эта тема чистого и нечистого будет рассматриваться еще в следующих недельных главах Тазрия о чистоте роженицы, родившей мальчика или девочку. В главе Мецара, говорящей о видах истечений и проказы, и в главе Ахараимот, которая как бы завершает эту тему чистого и нечистого, Всевышний дает устав об очищении сынов Израиля в праздник Йом-Кипур через принесение в жертву двух козлов. И уже только после этого идет недельная глава Кадашим «Будьте святы». И это как призыв к сынам Израиля хранить чистоту супружеских отношений, удаляться от всего нечистого и любить ближнего как самого себя. И когда смотришь на все это крупным планом, то начинаешь понимать, что все это связано с присутствием славы Всевышнего среди сынов Израиля. И еще одна очень важная деталь, которую нельзя не заметить. Сошествие славы Всевышнего на Мишкан, и это большая тема нечистоты, которая начинается в нашей недельной главе, они разделены смертью двух сынов Аарона, Надава и Авигу, за то, что они принесли чуждый огонь, которого Всевышний не повелел. И дальше идет запрет для священников на употребление вина, когда они уходят в присутствие Всевышнего, чтобы им не умереть, и повеление священникам учить сынов Израиля отличать священное от несвященного, чистое от нечистого. Я прочитаю Вайкра, 10 глава, с 8 стиха. «И сказал Привечный Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. И научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Привечный через Моше. Проповедь я так и назвал, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Таким образом, подводя краткий итог этому обзору, можно сказать, что есть прямая связь между присутствием славы Всевышнего среди сынов Израиля и их способностью уметь отличать чисто от нечистого и святое от несвятого. Теперь приведу несколько текстов из учения Иешуа и апостолов, чтобы потом, когда мы углубимся в разбор нашей недельной главы, попробовать понять, как все это относится к нам и чему же Всевышний хочет сегодня научить нас через недельную главу Шмини. Первый и самый важный момент – это то, что все мы через веру в Иешуа Машиаха получили начаток Духа, и каждый из нас стал этим мешканом, где пребывает слава Всевышнего. Мешкан от глагола «шахан» – «обитать», то есть место обитания славы Всевышнего. И вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит так. Это 16-17 стих. «Разве не знаете, что вы – храм Всевышнего, и Дух Всевышнего живет в вас? Если кто разорит храм Всевышнего, того покарает Всевышний, ибо храм Всевышнего свят, а этот храм – вы». Раньше, читая эти слова, кто разорит храм Всевышнего, думал, что Павел говорит об идолопоклонстве и нарушении 10 заповедей, которые являются содержанием завета Всевышнего с каждым из нас. А вот сейчас, изучая недельную главу Шмини, начинаю понимать, что наша способность отличать чистое от нечистого и святое от несвятого тоже имеет прямое отношение к разорению храма Всевышнего в нас. Все дело в том, что присутствие славы Всевышнего в нас несовместимо с нечистотой и несвятостью. Нечистота на иврите «таме» означает «нечистый, осквернившийся, оскверненный», а «чистый» на иврите «тагор» означает «чистый, непорочный». Так вот, вся проблема нечистоты в разных ее проявлениях делает душу человека закрытой к восприятию славы Всевышнего, означает, то есть, по сути, речь идет о неспособности человеческой души воспринимать свет Иешуа Машех. Помните, мы говорили, что душа человека имеет двойственную природу. Я тогда вам говорил, как я это себе представляю. В центре – это небесная составляющая, в которой возрожден Машех, и через эту небесную составляющую мы соединяемся с вечностью, со Всевышним. А вот вокруг этой небесной составляющей нашей души – земная составляющая души человека. Всевышний, когда творил человека в этом мире, его цель была именно в том, чтобы Всевышнему пребывать в этом мире нижних, то есть в этом материальном мире. И поэтому Всевышний создает душу человека и дает ему тело, чтобы в конечном итоге через небесную составляющую соединить земное и небесное в одно целое. Так вот, состояние Таме, наша земная составляющая, оказывается закрытой для восприятия божественного света, и в таком состоянии она становится неспособной к этому обновлению по образу Амашеха, которого Всевышний возродил в небесной составляющей нашей души, то есть появляется преграда для этого единства. В итоге эта нечистота души делает человека неспособным быть светом этому миру. А Машех, Иешуа как раз сказал своим ученикам, что они должны быть светом этому миру. Сейчас мы ведем счет дней Омара, и в 66-м псалме по синодальному, когда мы молимся, там очень хорошо видно, что вся цель того, что делает Всевышний в нас, это именно для того, чтобы мы были светом этому миру, и чтобы все люди в мире познали путь Всевышнего и прославили Всевышнего. И вот в этой нечистоте, если говорить конкретно о пище, которую нельзя человеку укушать, есть еще одна духовная связь, ступень, которая связывает попадание нечистой пищи внутрь человека с состоянием его сердца. Когда человек кушает с кровью мясо животных, которые могут быть даже сами по себе кошерными, но они забиты некошерно, то кровь, которая осталась в мясе этого животного, она делает душу человека также нечистой, то есть опять закрывает душу от этого света. А когда человек кушает нечистую пищу, например, свинью, которую Всевышний отличил как нечистую, или кролика, или зайца, я уж не говорю о змее, или собаке, как есть у некоторых народов традиция, или лягушек, все это делает душу человека закрытой для восприятия божественного света. И как бы он ни пытался, он не может получить откровение от Всевышнего не потому, что Всевышний не дает, а потому, что он не способен уразуметь это. Так вот, еще одна вот эта духовная связь или взаимосвязь состояния сердца человека с той пищей, которая попадает в его душу, потому что пища, которую мы кушаем, она попадает в кровь человека, а душа человека в крови. Иешуа говорит, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, и это скверняет человека. Так вот, смотрите, когда в душу человека, то есть в его кровь, попадает нечистая пища, там, или кровь животного, которая некошерно забита, или эти нечистые животные, то в конечном итоге вот все это усиливает именно ту животную составляющую в душе человека, которую, по сути, он должен обуздать и посвятить на служение Всевышнему. А поскольку душа человека становится закрытой от божественного света, он вообще теряет вот эту силу обуздывать вот эти животные силы в себе, и тогда Вот из сердца исходят вот эти злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, потому что он не способен это контролировать. Но в частности, когда люди читают вот эти слова, которые сказал Иешуа в Матфея 15 главе, 19-20 стих, там в 20 стихе Иешуа говорит: «Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». То есть то, о чем Иешуа здесь говорит, надо еще два стиха выше прочитать, чтобы понять, о чем идет речь. 17-18 стих 15 глава Матфея написано: «Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, и сие оскверняет человека». И вот если не дочитать до конца, там, где Иешуа говорит, что исходит из сердца, и дальше делает заключение, а есть неумытыми руками, это не оскверняет человека, то некоторые люди, не знающие Торы и не дочитавшие до конца эту мысль Иешуа, говорят: ну вот видите, типа Иешуа говорит, что можно кушать все, потому что все, что входит в уста человека, оно проходит через чрево и извергается вон. Но, как мы видим, здесь Иешуа говорит об ритуальном омовении рук, поскольку мудрецы приняли постановление всякий раз перед тем, как употреблять пищу, ну, были на базаре там, что-то покупали, встречались с людьми, которых не знают. Поэтому после всего этого, когда уже садишься за стол, а стол для еврея – это как жертвенник Всевышнему, все вкушается с благодарением, и поэтому надо вкушать в чистоте, произносится специальная молитва, и происходит омовение рук от этой ритуальной нечистоты, то есть от того, что где-то, может быть, было прикосновение к нечистому. И сегодняшняя наша недельная глава говорит о многих вариантах осквернения человека через прикосновение к нечистому, в частности, к трупам кошерных животных, которые умерли своей смертью или забиты некошерно, или к трупам нечистых животных. И все это требует очищения, омовения. Но Иешуа не говорит здесь о том, что можно кушать то, что Всевышний определил как нечисто. И, собственно, именно поэтому, когда апостолы собрались на Иерусалимском соборе, чтобы решить вопрос о том, нужно ли уверовавших из язычников обязать обрезывать наружную крайнюю плоть, то они, основываясь именно на том, что самое важное для язычников, которые получили Духа, для них самое важное не осквернить присутствие Духа той нечистотой, которая оскверняет присутствие Духа, они как раз в первую очередь и обязали уверовавших из язычников воздерживаться от блуда, удавленены, крови и не делая другим, чего не желают себе. А дальше вот пусть идут в синагогу и вместе с иудеями изучают Тору, и дух Машеха, который пребывает в них, будет их учить, как отличать чисто от нечистого, святое от несвятого. Это Деяния, 15 глава, 20-21 стих, написано: «Написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идола, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо Тора Моше из древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть апостолы на Иерусалимском соборе не дали никаких заповедей, уверовавших из язычников, которые получили Духа, кроме вот этих: удерживаться от оскверненного идолами, от блуда, от удавленной крови и не делать другим того, чего не хотят себе. Хотя не делать другим того, чего не хотят себе, это золотое правило Гилеля. И Гилель тогда сказал этому язычнику: а дальше иди учись. И апостолы принимают именно такое решение, потому что они понимают, что так же, как их дух Машеха учит, так будет учить и уверовавших из язычников. И самое важное для язычников, как бы дать им такие заповеди, которые помогут им сохранить в себе присутствие Духа Всевышнего в них. И это очень соответствует тому, о чем говорит наша недельная глава. Мы видим, что слава Всевышнего спускается на Мишкан, наполняет скинию, и тут же Всевышний дает законы о том, как отличать чисто от нечистого, святое от несвятого. То есть то же самое мы видим и в решении апостолов. Язычники получили Духа, теперь им надо дать такие заповеди, чтобы они научились отличать, что чистое, что нечистое, что святое, что не святое. И этому их будет учить Дух Всевышнего, но для того, чтобы это происходило, в первую очередь обязать их, в книге Деяний так написано, обязать, то есть дать такую заповедь, воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и не делать другим того, чего не желаете себе. При этом из книги Деяний, из всей книги Деяний, ясно видно, что Иешуа не учил своих учеников кушать нечистую пищу, и это видно из реакции апостола Петра на тех нечистых животных, которых показал ему Всевышний в этой белой простыне, о чем мы читаем в 10 главе книги Деяний, когда Всевышний показал ему этих нечистых животных и сказал: «Заколи, ешь». И когда все это происходило с Петром, уже прошло несколько лет с тех пор, как Иешуа умер, воскрес, поднялся к Отцу. И вот здесь мы видим реакцию Петра на то, что он видит и слышит. Он сказал: «Я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Подумайте, если бы Иешуа разрешил своим ученикам есть скверное и нечистое, то Петр так бы не сказал. Давайте прочитаем и попробуем понять, что же хотел Всевышний показать Петру через это видение. Деяния, 10 глава, 13-16 стих прочитаю. «И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Обратите внимание на слово «никогда». Никогда не ел ничего скверного или нечистого. А Машиах, Иешуа уже давно умер, воскрес и уже одесной отца, и Петр уже руководит общиной и служит своему народу. Тогда в другой раз был глас к нему: что Всевышний очистил, того не почитай нечистым. И это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Что хотел сказать Всевышний Петру, мы находим уже в 28 стихе 10 главы, там, где Петр объясняет уже Корнилию, как он понял вот это видение. Деяния, 10 глава, 28 стих написано: «И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником». Действительно, все законы Торы говорят о том, чтобы иудей не имел ничего общего с иноплеменником. Он не должен входить в его дом, он не должен садиться вместе с ним за стол. Вот даже мы читали в эти дни, последний день жизни Иешуа в этом мире, и мы там видим, как иудеи не вошли в приторию к Пилату, и написано, потому что они не хотели оскверняться, потому что в этот день надо было вкушать Агнца Песах, то есть надо было еще принести эту жертву Песах Адоная и вечером потом уже вкушать. И поэтому они не хотели оскверняться. И Петр говорит: но мне Всевышний открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Смотрите. Через вот этих животных нечистых в белой простыне Всевышний показал Петру, чтобы он не почитал ни одного человека скверным или нечистым. До этого, как мы теперь понимаем, иудею было запрещено находиться с язычниками в одном доме, тем более вкушать с ним пищу. То теперь, когда Петр стал обителью духа Машеха, оказывается, он может быть в общении с язычниками, не боясь быть оскверненным. Так вот, в заключение этого краткого обзора учения Иешуа и апостолов в отношении развлечения чистого и нечистого, приведу еще один текст из послания Тимофея, первого послания Тимофея, 4 главы. 1-5 стих написано: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, и употреблять в пищу то, что Всевышний сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Всевышнего хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Всевышнего и молитвой». Итак, апостол Павел здесь делает акцент на вкушение с благодарением верных и познавших истину. Потому что всякое творение Всевышнего хорошо, потому что освящается словом Всевышнего и молитвой. То есть то, что мы благодарим в молитве, и этой молитвой пища освящается, это понятно. Но вот что же освящается словом Всевышнего в пище верных и познавших истину? Ну вот, Теперь давайте перейдем в нашу недельную главу, чтобы увидеть всю картину того, что здесь происходит и какие требования предъявляет Всевышний к народу, среди которого благоволит обитать слава Всевышнего, и увидеть, что из пищи освящает слово Всевышнего, а что называют нечистым. Итак, недельная глава Шмини. Шмини на иврите означает восьмой, и в Торе цифра 8, особенно уже потому, что выходит за рамки семи дней творения и указывает на будущий мир, который наступит уже после суда у Белого престола, о котором мы читаем в книге Откровений Иоанна в 20 главе. Конец предыдущей недельной главы говорит нам о том, недельная глава Цав, говорит нам о том, как Моше поставил скинию и семь дней приносил жертвы для посвящения Аарона и его сыновей священники, а также для освящения Мишкана, как написано, 8 глава Ваикра, 33 стих и дальше. «Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Привечный делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжение семи дней и будьте на страже у Привечного, чтобы не умереть. Ибо так мне повелено от Привечного Всесильного. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Привечный Моше». И вот наступает восьмой день. Аарон и его сыновья помазаны и освящены, приготовлены для служения в скинии. И вот это первый день, когда они должны приступить к самостоятельному служению. И Моше говорит Аарону, чтобы он принес за себя и за народ жертвы. И когда он это сделает, тогда слава Всевышнего возвратится к сынам Израиля. Давайте прочитаем начало нашей главы. 9 глава Ваикра с 1 стиха. «В восьмой день призвал Моше Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых. И сказал Аарону, возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Привечного». То есть мы видим, что сначала Аарон должен очистить себя. И как говорят комментарии мудрецов, вот этот телец – это как искупление Аарона за его участие в изготовлении золотого тельца. Дальше мы видим третий стих. «И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Всевышнего и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Привечный явится вам». То есть Аарон и его сыновья приступают к самостоятельному служению в скинии. И мы видим, что это служение начинается с того, что Аарон приносит очистительные жертвы искупительные за себя и за своих сыновей. Потом, когда он уже очистился, тогда он начинает приносить жертвы за грех и всесожжение, и мирные жертвы за сынов Израиля. И в итоге все очищены, все приготовлены для встречи со Всевышним. И Моше говорит, и вот сегодня вы увидите славу Всевышнего. Почему Моше так уверен в том, что именно сегодня, ну, в то время, когда он это говорит, слава Всевышнего явится сынам Израиля? Вопрос. Для ответа на этот вопрос надо вернуться на 10 месяцев назад, когда сыны Израиля на 50-й день после выхода из Египта предстали пред Всевышним у горы Хорив, и Всевышний объявил им свой завет. Тогда сыны Израиля подошли к Моше и сказали, «Пусть Всевышний с нами не говорит, но пусть Всевышний говорит с Моше, а сыны Израиля будут делать все, что скажет им Моше». Всевышний тогда услышал эти слова, и мы их сейчас прочитаем, что ответил на это Всевышний. Это Дворим, 5 глава, 28 стих и дальше. «И Привечный услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной», это Моше пересказывает, «и сказал мне Привечный, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои». Вот это самое печальное, что произошло в тот день в жизни сынов Израиля после всего, чему они были свидетели. А ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали в той земле, которую я даю им во владение». Вот именно здесь Всевышний принимает решение о строительстве скинии по образу Моше, чтобы сохранить свое присутствие в стане сынов Израиля. У пророка Ирмиягу написано о том, что когда Всевышний выводил сынов Израиля из Египта, то он не давал им заповеди о всесожжении жертвы, а дал заповедь слушать голос его и ходить по пути, который он заповедовал еще отцу нашему Аврааму, который, как написано в Берешит 18 главе, Авраам должен был научить сынов своих после себя ходить путем привечного. Так вот, в Иеремии 7 главе 22-23 стих так и написано: «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении жертвы». Заповедь о всесожжении жертвы подразумевает все вот это служение в скинии по образу вместе с приготовленными для этого служения священниками. «Но такую заповедь дал им: слушайте гласа моего, и я буду вашим всесильным. А вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповеду вам, чтобы вам было хорошо». То есть, когда сыны Израиля вышли из Египта, все они стали на путь Авраама и имели эту способность быть водимыми Духом Всевышнего. Но спустя 49 дней пути к горе Хариф, они не смогли себя достаточно очистить, чтобы устоять в присутствии Всевышнего. Единственный, кто смог устоять, это был Моше. И вот сразу после того, как сыны Израиля отказались от слышания голоса Всевышнего, Всевышний призывает Моше на гору Хариф и дает ему сначала законы справедливого суда. И понятно, что для душевных людей, которые отказались от слышания голоса Всевышнего, законы справедливого суда очень важны, чтобы поддерживать мир и справедливость в народе Всевышнего. А потом говорит, чтобы сыны Израиля, то есть это следующая заповедь, которую дает Всевышний Моше на горе, чтобы сыны Израиля сделали добровольное приношение и устроили для Всевышнего мешкан, и в этом мешкане Всевышний будет пребывать посреди сынов Израиля, как написано в книге Шмот, 25 глава, 8-9 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебя, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». И вот на 40-й день пребывания Моше на горе, когда Моше получал все эти заповеди, всю эту Тору, сыны Израиля, не дождавшись Моше, делают золотого тельца, и Аарон принимает в этом самое непосредственное участие. А в итоге Моше, спускаясь с горы, видя все это, разбивает первые скрижали завета, и слава Всевышнего уходит из стана. Потом Тора нам говорит, что Моше ставит себе шатер за станом, называет его Охель-Маэд, что значит «шатер встречи», и 40 дней молится Всевышнему и просит о прощении, и слава Всевышнего спускалась к шатру Моше всякий раз, когда Моше входил туда для молитвы, как об этом написано в 33 главе Шмот, 9 стих. «Когда же Моше входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и привечный говорил с Моше. Потом Моше поднимается снова на гору по приглашению Всевышнего со скрижалями, которые он уже сделал сам, взамен тех, которые были разбиты. И там, на горе, опять Моше пребывает 40 дней и вместе со Всевышним записывает те же самые заповеди на этих скрижалях, которые были на первых. И вот спустя 40 дней Моше спускается с горы уже со вторыми скрижалями. И это как раз 10 число 7 месяца, праздник Йом-Кипур. И повелевает сынам Израиля сделать приношение, строить мешкан. И вот это повеление как раз и является свидетельством того, что Всевышний простил народ. И теперь, чтобы его присутствие вернуло стан, сыны Израиля должны построить для него святое место, Мигдаш, где он будет обитать. То есть, в итоге мы видим, как Моше 1 числа 1 месяца собирает мешкан, который построили сыны Израиля. В течение 7 дней освящает его, приготовляет Аарона и его сыновей, чтобы им быть священниками и служить в этом мешкане. И вот наступает 8-й день, мешкан готов, все сделано, как заповедовал Всевышний через Моше. Священники очищены, освящены, приготовлены к служению. И Моше знает, что больше нет никаких препятствий для того, чтобы исполнилось то, что обещал Всевышний Моше еще в тот первый раз, когда начал говорить Моше о строительстве скинии. Устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Я специально так много времени уделил рассказу о том, как сыны Израиля готовились и что делали для того, чтобы слава Всевышнего возвратилась в стан и обитала среди сынов Израиля, и какова роль Моше во всем этом. И апостол Павел говорит нам, что все, что происходило с ними, с отцами в пустыне, это как образы и описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Это в 10 главе Коринфян апостол Павел говорит. Так вот, для нас, достигших этих последних веков, Моше – это образ Амашеха. А Аарон и его сыновья, безусловно, это реальные люди, и сегодня рядом с нами живут их потомки, которые и будут священниками Всевышнего, когда им откроется Амашех и наступит эра Амашеха в этом мире. Но если сегодня нам, верующим новозаветним, говорить об Аароне и его сыновьях как об образах для нас, то через эти образы мы должны видеть, как Амашех Иешуа будет готовить нас в священники, или точнее даже сказать, как он сейчас нас готовит в священники. И в этом контексте нужно обратить внимание на вот эти два важных момента, о которых Тора нам говорит сразу после того, как слава Всевышнего наполнила скинию. Первый момент – это гибель двух сынов Аарона, Надава и Авигу, за то, что они принесли чуждый огонь, которого Всевышний не велел. А второй момент – это то, что сразу после этого события идет повеление от Всевышнего Моше и Аарону сказать сынам Израиля о том, каких животных им можно есть из всего скота на земле. И вначале мы говорили, что это не случайная последовательность. И для нас очень важно сегодня понять, какая связь между пребыванием славы Всевышнего среди сынов Израиля и животными, которых можно есть из всего скота на земле. И как это относится к нам? По сути, ответ на все эти вопросы Всевышний дает нам в конце нашей недельной главы. Вайкра 11 глава, 43-47 стих. Написано: «Не скверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Привечный Всесильный ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я, Привечный, вывевший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Всесильным. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно». Вот здесь слово Всевышнего говорит нам о том, что из всего сотворенного Всевышним освящается его словом, и что можно кушать тех животных, которых Всевышний отличил как чистых. И также Всевышний сказал о тех животных, которых нельзя кушать. Через пророка Ишаягу, 41 глава, 4 стих, Всевышний говорит нам о том, что какой он был в первых, такой же он и в последних. Написано Ишаягу 41:4: «Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Привечный первый, и в последних я тот же». Это значит, что слово, которое он дал нам, начиная от Моше и пророков, слово, которое раскрывает нам природу самого Творца, оно неизменно. Какой он был в Аврааме, какой он был в Ицхаке, какой он был в Якове, какой он был в сыновьях Якова, какой он был в пророках, какой он был в Иешуа и его учениках, такой он и в нас, которых делает священниками Всевышнего в наших внутренних храмах. Складывая все это вместе, давайте еще раз отметим для себя главные уроки нашей недельной главы. Как мы видим, после возвращения славы Всевышнего в стан сынов Израиля, что в отношении к нам означает, что сразу после нашего рождения свыше, когда мы получили Духа, Тора сразу указывает нам на четыре важных момента, которые несовместимы с присутствием славы Всевышнего, и все это опасно для жизни. Во-первых, приносить пред лицо Всевышнего чуждый огонь, которого он не повелел. А для того, чтобы знать, что он повелел, для этого надо изучать Тору и не заниматься самодеятельностью. Во-вторых, не пить вина, когда входишь в присутствие славы Всевышнего. В-третьих, если священник находится в служении пред лицом Всевышнего, то он не должен быть в состоянии траура, иначе он может умереть. И в-четвертых, всем нужно быть святыми, потому что Всевышний свят. И поэтому нельзя осквернять себя чем-либо нечистым из того, что Всевышний отличил как нечисто. Именно поэтому апостол Павел предупреждает нас, что прежде чем мы начинаем вкушать Слово Всевышнего и наполняться Его Духом, вот прежде этого следует испытывать себя на всякую нечистоту, которая может осквернять присутствие Духа Машиаха в нас. И только после того, как судили себя и очистились, можем приближаться к телу и крови Машех. Тело Машех – это Слово Всевышнего, а кровь Амашех – это Дух Всевышнего. 1 Коринфянам, 11 глава, 27 стих и дальше. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу привечного, недостойно, виновен будет против тела и крови Господина. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Аминь.